13:14 минут. Начинаем программу «Культурный шок». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Наша тема сегодня – стоит ли сегодня говорить о неприглядных страницах истории или лучше их промолчать и забыть? Ну, битва за прошлое, короче, продолжается регулярно в разных точках горячих в обществе. И радиостанция «Эхо Москвы» не исключение. А сегодня в нашей студии историк Андрей Зубов. Здрасте, Андрей Борисович. И политолог, зав. Лаборатории политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомарова. Валерия, приветствую вас. Здрасте.
Доброе утро.
Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45, для того, чтобы вы тоже могли участвовать в нашей передаче. Ну, а эпиграф, я не могла обойти вниманием эти строки, которые действительно в граните, где прибудут отлиты. Эпиграф от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Слушайте только внимательно. Это ребус. Учитывая, что мы обсуждаем очень серьезную тему, давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года, атакует Россию. А тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но при этом, если атакует историю России до 17 года, что он говорит абсолютную истину. Это не бред сумасшедшего, я повторяю. Вы что-нибудь поняли? Ну, главный смысл, конечно, можно это все разобрать на кусочки и понять, что критика и царского, и советского периода одинаково считается атаками на страну. Да? Вот мой первый вопрос после этого текста, этого эпиграфа к передаче. Что наследует сегодняшняя Россия, на ваш взгляд, Андрей Борисович?
Ну, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, но и даже совершенно формально юридически, и в наших правовых документах, и в заявлениях Путина, еще старых, там, после Беслановских, совершенно ясно, что Россия, нынешняя Российская Федерация, является не преемником, говоря юридически, правопреемником, то есть legal succession, да, России исторической, которая была до 17 года, а является продолжателем, это четко подчеркнуто, именно продолжателем, то есть на современном юридическом языке legal continuity, продолжателем Советского Союза. Mm-hmm. Помните, Путин сказал после Беслана, что величайшая геополитическая катастрофа – это распад СССР, как будто Первая мировая война, Версаль, Вторая мировая война – это не катастрофа, а вот распад СССР – это катастрофа. Но мы сохранили большую часть Советского Союза под именем Российской Федерации. Он сказал юридически абсолютно корректно. Mm-hmm. Вот именно это и есть. И мы это прекрасно видим сейчас, когда только что суд второй инстанции заявил, что надо снимать доску Колчаку в Петербурге. Mm-hmm. Соответственно, доска верховному правителю России в доме, где он жил, на доме, где он жил, это неприемлемо. А статуи Ленина, который сгноил, убил миллионы людей, это приемлемо. Ясно, чьему приемлемо?
Угу. Валерия, вы согласны?
Ну, вы знаете, здесь мы с вами вторгаемся в сферу исторической памяти. И историческую память, если мы начинаем рассматривать, то ее нельзя рассматривать в целом, потому что она очень сильно зависит от носителей. А наши носители, они все с вами разного возраста и разного образовательного уровня. Соответственно, если мы начинаем раскладывать этот слоеный пирог, то понимаем, что у кого-то глубина этой памяти там несколько-то десятилетий, у кого-то столетий, у кого-то до десятилетий не доходит там годами. И поэтому здесь возникает вопрос, кто услышал вообще Володина, и кто что из этого понял. Потому что, когда было сказано сразу про несколько эпох, то есть эпоха там царской России до 17 года, потом эпоха советская и вот современная, то, вы понимаете, если брать, например, там среднестатистического россиянина, особенно еще молодого, то по результатам наших исследований, там же, вот я уже рассказывала, временные границы очень сильно колеблются, там до 19 века у них плюс 300, плюс-минус 300 лет незначимо. 20 век плюс-минус 30 лет незначимо. Поэтому при таком подходе вся история современной России, она оказывается фактически на уровне статистической погрешности. Потому что это как раз те самые 30 лет, которые плюс-минус вроде бы их не было. И поэтому, когда говорят вообще по поводу переоценки, по поводу можно осуждать или нельзя осуждать, то мне кажется, что сегодня, к сожалению, весь этот разговор переходит совершенно в такую профессиональную профессиональную плоскость, в которой это начинают обсуждать историки. Потому что для обывателя, для среднестатистического человека это все такие дебри, и в результате большинство же граждан ограничивается только лозунгами. Ну, то есть это абсолютно такое вот лозунговое сознание. То есть 17-й год монархию порубили, потом вот великая геополитическая катастрофа, потом еще что-то, а внутри непонятно что. Поэтому здесь, как мне кажется, главная проблема, это когда у нас нету реперных точек, на которых можно было бы вообще выстраивать историческую память. То есть нету системы координат, нету какой-то жесткой конструкции.
Кто должен выстраивать систему координат?
Ну, я считаю, что изначально это должно выстраиваться со школы, со школьной скамьи, потому что если ребенок приходит в школу, а там ему эта система координат не задается, то вряд ли мы можем с вами там предположить, что человек, закончивший школу и выбравший для себя там неисторическую стезю, начнет листать какую-то литературу, если его в школе не заинтересовали, и выяснять, что там было и кто такой Колчак. Вот на минуточку, да? Вот вы сейчас выйдете и спросите, кто такой Колчак?
Кино было.
Нет, слава богу, кино было. Все
вы знаете, вы сейчас сказали, да, на самом деле, да, по поводу Колчака кино было. Потому что, опять же, по результатам вот моих исследований с молодежью, получается так, если кино было, и если это еще был кассовый фильм, то, соответственно, Колчак был. А кино не было, значит, и Колчака не было. Вот у нас сейчас вот совершенно буквально недавно в последних исследованиях, когда мы задавали вопрос по поводу знания и незнания 17-го года, причем вопрос самый безобидный, с чем у вас ассоциируется 17-й год. Вот девушки, которые сейчас там на первом, на втором курсе учатся, говорили, а, 17-й год, так это же мультик «Анастасия». Угу. Диснеевский мультфильм «Анастасия», где, соответственно, соблюдена вся классика жанра, есть
брабушек,
девушка, да, красивая, с трагической судьбой, и злой старец, который вот ей мешает хорошо жить, и очень хорошо запоминается. А «Революция» — это вот мультфильм «Анастасия».
Можно ли тогда сделать такой вывод, что это инфантильное сознание, о котором сейчас говорит Валерия, оно присуще не только подросткам сегодняшним, но и, к сожалению, обществу в целом? Андрей Борисович, как вы считаете?
Вы знаете, Ксения Андреевна и Валерия Александровна, я, во-первых, интересно бы слушал то, что говорит Валерий Александрович, совершенно верные вещи. Но это огромный упрек нам, преподавателям, людям, которые занимаются историей профессионально, и не только занимаются изысканием в архивах, но в первую очередь преподают историю. Конечно же, вообще народ рождается, нация рождается как субъект, то есть самосознающая себя сущность, только когда она осознает свою историю. Не случайно в эпоху романтизма в 19 веке эти новые народы, которые были, конечно, но которые не становились себя народами до конца, скажем, эстонцы, латыши, вот, у них создавалась национальная история. Какой-нибудь ученый, хороший человек писал национальную историю, и после этого ее читали, естественно, ее преподавали, и народ становился народом в полном смысле этого слова, народом для себя, вот народом, сознающим себя. И у нас это полностью утрачено. Это тоже было до революции. Там хороша была дореволюционная история, плоха. В общем, ничего. Был Ключевский, был Платонов. Их читали, их изучали, их знали все интеллигентные люди, которые окончали гимназию или реальное училище. Вот. Сейчас знание истории утрачено. Это в огромной степени заслуга большевиков. Но нам надо все это дело восстанавливать. Потому что без этого России и русского народа не будет. Конечно, ужасно, что, как говорила Валерия Александровна, 17-й год воспринимают через диснеевский мультфильм «Анастасия». Я даже, честно говоря, не знал этого. Вот. Но я должен сказать другое. Должен констатировать этот факт со всей прямотой. Вот. Но я должен сказать, что вот книга, которую мы сейчас издали в новом издании, трехтомник «История России. 20 век». Да, новое уже издание.
То есть, третий, старый, третий том ваш, да?
Он, вышли три тома. Это все три тома, это переработанные прошлые два тома. Вот прошлые два тома мы переработали и разложили их на три тома. Не то, что к двум старым добавили третий. Нет. Это вот старое издание, плюс измененное, с добавками совсем. Вот. Это, в общем, сильно переработанный, очень сильно исправленный текст. Я вижу, как он искупается. Даже сейчас, в условиях кризиса, когда стоит недорогая книга, редко покупается, он скупается очень хорошо. Уже всюду сделаны вторые тиражи «Эксмо» меньше, чем за год. Вот первый тираж был, первого тома в июле только. То есть у людей потребность к этому есть. Я вижу, как ко мне подходят люди. Конечно, это единица, это не социология. Но у них все расчеркано в книге. Это совсем не историки. Наоборот, люди, открывающие истории. У меня масса людей пишут с этим. Я читаю лекции в «Новой газете» по истории, в основном России. Сейчас, кстати, по революции целый цикл читаю. И какое количество людей ходит. Слава богу, лекции бесплатные. Вот, вы знаете, тяга к истории велика. Вот это, как всегда, то, что очень нужно, но то, чего нет. К этому всегда велика тяга, понимаете, во всем. Понимаете? И,
ну вот, да. Мне кажется, что все-таки вот те вот люди, которые проявляют такой горячий интерес, это все-таки люди, скорее, среднего возраста.
Знаете, средний физ. Ну, как средний возраст? Я вам сейчас скажу, социологический человек в 30 лет, это какой возраст?
Ну, это уже почти не молодежь.
Ну, да. Ну, вот,
это уже почти не
вот
молодежь.
Вот людей, там, скажем, моложе 30 лет мало, но людей где-то от 30 до 40 очень много. Потому что очень часто люди, это активные бизнесмены, кто имеет дело там в Великобритании, в Германии, живут там, приезжают на время, пишут мне оттуда письма. И вот очень состоявшиеся люди, им все это страшно.
Это не профессиональные истории.
Абсолютно.
Да? Это люди, для которых важна эта информация.
Не-не-не, да? Им совершенно не важна эта информация.
Нет?
То есть я имею в виду профессиональные.
Нет, они на этом денег не сделают.
Да, они не важна им профессионально. Она им интересна для самосознания.
Можно я скажу в защиту молодежи? До 30 лет. Поскольку я являюсь членом жюри конкурса исторического, который проводит ежегодный мемориал «Человек в истории 20-й век»,
замечательный конкурс,
я вам скажу, какие конкурс. Удивительные работы каждый год приходят из российских городов и сел от ребят, которым 15-17 лет.
Это наши семьи, это, да, в основном?
Это совсем, да. Да,
это воспоминания семейной
там
истории.
Там семейная история, там краеведение в высоком смысле этого слова, там история, связанная с малой родиной, с односельчанами. Они записывают интервью с стариками и начинают искать, что было до них. Они раскапывают невероятно страшные истории, связанные с периодом сталинских репрессий, с той же с Великой Отечественной войной, с гражданской войной. И это совсем другой подход. Совсем другой подход. И те выводы, которые они делают в своих работах к вопросу о нашей теме, что если бы я этого не знал, пишут они. Моя, может быть, жизнь сложилась бы по-другому совсем. А теперь я знаю, какой будет моя жизнь, потому что я знаю, что было до меня. И тут еще очень важный момент. Я хотела, чтобы мы на эту тему немножко поговорили. Вот это вот борьба гордости и памяти.
Ага,
да, то, что все-таки, да, как говорил один из участников церемонии награждения победителя мемориала, что самое преступное это с помощью гордости осваивать историю. Это не может быть инструментом. Как нужно эти вещи разделять. И вот как раз сегодня то, что мы имеем, что у нас впереди, да, гордость или память. Вот в нашем случае.
Понимаете, здесь вот смотрите, какой момент. Я хотела бы сейчас вот прокомментировать, но вы сказали по поводу инфантилизма.
Да.
Что вот, и получается, что это общий такой клубок. Инфантилизм, гордость, память, вот все вместе. Но мне кажется, что здесь срабатывает не столько даже инфантилизм, а то, что я чем больше занимаюсь молодежью, тем больше понимаю, что вот сейчас можно уже говорить о том, что это какая-то новая молодежь. Вот до этого я понимала, что это был какой-то шлейф, хвост еще вот от того поколения, которое первое поколение молодой России, которая еще немножечко была там, потом вот здесь вот. А вот сейчас вот как-то я уже вижу, что за эти годы это даже не то, что инфантилизм, а это скорее такой инфантилизм, но в котором очень четко прослеживаются потребительские настроения. В широком смысле это слово. И плюс к этому инфантилизму это такие эпикурейцы. То есть вот это вот поколение, это поколение, которое очень сосредоточено на себе. Оно очень фиксируется на том, что хотелось бы ему. Наверное, ключевое слово, которое можно было бы вот объяснить, чего они хотят, это такая вот самореализация. Причем внутри этой самореализации очень разное наполнение. В зависимости от образования, в зависимости от места жительства. Но это ключевое, для, как бы ключ для понимания их. А когда мы им говорим по поводу истории, то здесь не сформирована мотивация на этот познавательный процесс. Ведь история, по их мнению, это очень тяжело, потому что надо запомнить много дат. Это очень большая нагрузка на память. А дальше возникает вопрос, а зачем? У нас что, историки много зарабатывают? Потому что для многих, конечно, вот такой вот комфорт и достаточно высокая планка ощущения себя вот в обществе с точки зрения материального положения, она очень значима. Хотя они будут вам говорить, что им, конечно, хотелось бы карьерного роста, развития. Но вот для них это непонятно. Дальше, когда им начинают говорить по поводу гордости, то они же выдают шаблоны.
Конечно.
Это шаблоны, которыми... Это витрина, которая легко считывается, и за этой витриной ничего нету. Когда вы говорите про память, она тоже предполагает глубину погружения. То есть, чтобы помнить, надо даже в том же самом краеведении, да, посидеть, полистать и погрузиться насколько-то вот вглубь. Соответственно, те, про кого вы говорили, это лучшие из лучших. Это ребята, у которых уже сформирован этот интерес. А когда мы говорим в целом про температуру по больнице, то это вот кто-то на конкурс в мемориал, а кто-то понятия не имеет, о чем вообще речь. И я с прискорбием просто смотрю на студентов из года в год. И я понимаю, что каждый последующий курс, приходя ко мне, а я общаюсь с первокурсниками, он читает все меньше и меньше литературы о тех тяжелых страницах истории, о которых хотелось бы, чтобы они знали, говорили, помнили, и чтобы как раз это и как бы откладывалось у них. А этого, к сожалению, нет. То есть, например, в этом году для многих впервые они услышали имя Варлама Шаламова. То есть, если раньше они говорили, да-да-да, конечно, мы в школе читали. Да-да-да. А вот здесь вот передо мной были студенты, говорили, как-как?
Давайте на этом пока остановимся. Сейчас новости слушаем, и следующую часть начнет Андрей Борисович. Everybody, he called us the robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». Мы сегодня говорим о том, как нам сегодня понимать историю как науку и для чего она, собственно, нужна. Вот эту тему нам уже подарила одна из наших гостей, Валерия Косомара, политолог, заведующий лабораторией политических исследований Высшей школы экономики, которая как раз говорила о восприятии истории сегодняшним молодым поколением. В нашей же студии Андрей Борисович Зубов, историк. И у меня вопрос, Андрей Борисович, к вам такой. Не первый случай, уже даже на нашей памяти, когда историю подверстывают под текущий момент. Вот к вам такой вопрос. Какую историю придумали под Путина? Что она сегодня представляет? Вот она останется, вот этот период истории тоже оставит свою историю, свое прошлое. Какое оно сегодня? И что из него сделали?
Ну, понимаете, если говорить о концепции истории, которая сейчас подвёрстана под Путина и которая ясно совершенно проявилась в так называемой концепции единого учебника истории, в свое время мне приходилось много обсуждать ее с различными коллегами, и публично в том числе, то здесь совершенно все ясно. Это как раз вот тот самый принцип, которым так изысканно, красиво и непонятно сказал Володя. То есть это ничего не ругать, все хвалить. До Володина сказал, что, как известно, граф Бенкендорф, да, прошлое России замечательно, нынешнее прекрасно, выше, а будущее выше всякого разумения. Вот. Это нехитрый принцип тоталитарных или сильно авторитарных режимов, на самом деле абсолютно бесплодный. Бесплодный. И вот если наша главная тема – это как относиться к истории как к науке, правде и к некоторому опыту. Я не устаю повторять слова Геродота, что история учит, история должна учить. Или относиться как к идеологии, как к тому, что промывает мозги и заставляет мальчиков и девочек бежать вперед там, то ли с красными, то ли с трехцветными флагами, с разными воплями на чужие пулеметы. Я думаю, что я прямо скажу, что история, конечно, это первое. История такая же наука, как и любая другая гуманитарная наука. Она изучает волевые склонения человека относительно тех или иных явлений. В отличие от естественных наук, которые, естественно, категории воли не оперируют, а оперируют природными законами. И в этом смысле документы, различные факты, события, археология, все нам позволяет понять, что же было на самом деле. Задача историка – это не сказать то, что угодно власти, а сказать то, что было на самом деле. А уже потом каждый скажет, хорошо это было или плохо. Ну, скажем, события в Катыни. Надо показать, кто действительно был жертвой, кто действительно был палачом, каковы были мотивы палачей, как жертвы оказались в руках палачей. Вот это задача историка. А потом уже какой-нибудь там коммунист может говорить, что и правильно сделали, что расстреляли, другой может говорить, что неправильно сделали, третий может говорить что-то еще. Но важно, что уже никто из разумных людей не скажет, что да, это убиты не поляки, а китайцы, это убиты не коммунистами, а нацистами. Никто не скажет, потому что историки доказали. Вот документы. Конечно, сейчас будут люди, которые будут говорить о том, что нет закона всемирного тяготения, и может быть по этому мобиле, но эти люди игнорируются наукой. Вот так же они должны игнорироваться историей, те люди, которые после исторического доказательства говорят, что все это чепуха, что все документы фальшивые и так далее. Вот, собственно, в этом задача историка. Поэтому, когда говорит Володин, что нельзя ополчаться на историю, он говорит безобразную вещь. Он говорит, что лгите, господа историки, лгите своим студентам, лгите обществу, это нужно. Надо не ополчаться на историю и не профанировать историю, надо изучать историю и объяснять историю. В этом наша задача.
Но, тем не менее, он же, когда это говорит, у них же есть на что опираться. У них уже есть свой опыт превращения истории в пропаганду. И, мало того, они с помощью истории, превращенной в пропаганду, объясняют свои политические решения. Ну, вот самый яркий пример – это Крым, безусловно. Ведь вспомните, что когда все это произошло, что после того, как Крым присоединился к России, что они сделали? Они по всем школам и, наверное, по институтам тоже вели вот такие специальные разъяснительные уроки крымоведения, так условно мы называем. Это когда была разовая акция, когда всем вдруг такие брошюрки раздали, история, настоящая история Крыма. Все. И народ буквально вот прошлись вот так ножницами по всем мозгам, и все. И никаких вопросов не осталось. Я к Валерии же апеллирую, как человека, который с молодежью работает. Ну,
понимаете, в чем дело? История с Крымом, она проявила очередное незнание этой истории. И когда Андрей Борисович говорит по поводу того, что история – это наука, это взгляд историка. Но мы с вами прекрасно понимаем, что государство никогда не откажется от исторического знания, потому что оно не сможет без него, без опоры на это историческое знание, извращенное, неизвращенное, какое угодно, сформировать того гражданина, который нужен здесь и сейчас. Поэтому все равно оттуда будут либо выдергиваться какие-то факты, переначиваться. И с Крымом это было подтверждением тому, что на самом деле очень легко манипулировать нами, потому что мы ничего не знаем. То есть большинство из нас – это Иваны, не помнящие родства. И когда мы перед присоединением Крыма проводили исследования, про него никто знать не знал. Про Хрущева, который отпилил и отдал Украине, никто не вспоминал. Это вообще уже кануло в лету, и для всех это было то, чего нет. Соответственно, после вот этой вот информационной, скажем так, атаки, вдруг у нас появилось великое знание по поводу того, какую руководство ошибку совершил Хрущев, о том, что Крым это у нас, соответственно,
русская земля,
рубель российского флота, и про крещение, и не крещение. То есть сразу вот просто взяли, такой вот, знаете, как вот вылили ушат всей этой информации. Она даже каким-то образом не улеглась, но, по крайней мере, стали четко вот проговаривать. Но вот опять же на этом примере хочу сказать, что по результатам наших исследований, я могу сказать одно, мозги промыли в том плане, что люди стали, как попугаи, повторять все, что они услышали, но промыли не до конца, потому что все равно, как какого-то консенсуса в обществе не получилось, по крайней мере, на тот момент. И если сейчас посмотреть, то все равно вот эта вот меркантильная сущность человеческая, потому что за последние годы люди научились зарабатывать деньги, люди поняли, что государство живет не просто так, а на наши налоги. Ну, то есть вот это вот ощущение того, что все не просто так, а взаимосвязано, я здесь тоже как бы не просто так стою, оно начинает появляться. Поэтому с историей здесь вот, понимаете, нужны правильные прививки, правильные инъекции. Потому что, чтобы у человека сформировалось правильное отношение к чему-то, и чтобы он мог в нужный момент почувствовать, что что-то пошло не так, у него должны быть какие-то образцы в памяти. То есть какие-то вот представления о том, что, ребят, вот что-то сейчас вот говорят, вот там вот «Бей жидов, спасай Россию», вот в таком-то году это уже было, это плохо кончилось. Так нельзя говорить. Или, понимаете, это может быть на очень таком примитивном уровне, но это должно быть. А сейчас, к сожалению, вот опять же, глядя на молодежь, я понимаю, что это абсолютно непривитое поколение. Хотя, опять же, к прививкам можно относиться по-разному. И прививки – это та тема, по которой делятся ровно пополам. Одни говорят, нужны прививки, другие – нет. Вот с точки зрения исторической вот этой прививки сейчас будет все то же самое. Но я считаю, вот моя глубокая убежденность, что если эту прививку не делать, и если человек там молодой не знает, что такое ГУЛАГ, ну вот я не понимаю, как с этим можно вот жить. Я понимаю, что с этим необходимо бороться. Но их можно взять за руку, привести в музей ГУЛАГа. И пускай даже они впервые услышат и поймут, что то, что им говорили в курсе истории в течение одного урока по вот этому вот учебнику, который бережет их психику, поэтому не рассказывает о том, как все было страшно. Пускай они придут и узнают. Потому что еще один момент, который я наблюдаю, что они действительно себя берегут. То есть одно дело смотреть какие-то там ужастики, там еще что-то. Это все равно такой вот интертеймент. А когда ты вдруг погружаешься, и тебе говорят, что вот это не сказки, вот было так, вот посмотри.
И твоего прадедушку убили,
вот
так
было так, вот посмотри, вот попробуй, вот прочувствуй. И вот через это вот прочувствование идет совершенно другое восприятие.
Ну, это еще важно. Я слушаю вас и понимаю, что если бы, допустим, действительно знаний о ГУЛАГе, о репрессиях, об убийстве, о преступлении против собственного народа было бы достаточно для нынешнего общества, оно бы с такой легкостью не восприняло бы нынешнюю, по сути, гражданскую войну. Это разделение на своих и чужих, на этот термин «враги народа», который вновь появился и стал сегодня просто общим местом. Как бы есть интеллигенция, патриоты и враги народа, да? Или либералы, враги народа. Или второе, если мы говорим там о грядущем празднике 9 мая, День Победы, у нас войну заменили победой, у нас это абсолютное замещение произошло. Поэтому так легко, может быть, общество приняло вот эту вот всеобщую милитаризацию сознания, потому что до этого уже из 9 мая сделали сплошной гром победы. То есть никакой трагедии за этим, даже не праздником, это даже не знаю, как назвать, за этой датой никакой трагедии не стоит.
Понимаете, в чем дело? Здесь очень хорошо это событие, оно венчает милитаристское сознание. Потому что, опять же, по результатам наших исследований, у нас жесткая сила всегда превалирует, преобладает. Она подавляет мягкую силу. И я считаю, что это огромная проблема нашей страны. Потому что мы имеем колоссальный потенциал мягкой силы, на который можно было бы выстраивать идентичность, патриотизм, гордость за страну. Но, поскольку изначально у нас еще с советских времен вот эта вот милитаристская доминанта очень ярко присутствует, то сделать День Победы, просто вот увенчать вот это милитаристское сознание было проще всего. Потому что когда я, например, разговариваю со своими друзьями, которые уже сильно пожилые люди, которые застали войну, которые вот были совсем юнцами, то они проговаривают, что ну какой это праздник. Для нас это День Скорби. И ведь понятно, что по этой же причине с какого года начался праздноваться День Победы? Сколько лет молчали? Сколько лет боялись? Боялись какие танки, какие парады? Ведь это же совершенно новое переосмысление было, когда в первый раз прошел уже вот после такого перерыва военный парад.
В 65-м году.
Ну это 20 лет. 20 лет молчания.
Вам дадим слово.
Вы знаете, здесь целый ряд сейчас вот был затронут Валерий Александрович важных тем. Я хочу первое сказать, что вот у вас возник такой маленький спор, вот совсем небольшая часть молодежи действительно очень серьезно относится к истории, пишет прекрасные сочинения, а большинство думают, ну, естественно, о своей лучшей жизни здесь и сейчас. Вы знаете, так было всегда. Так было всегда. Кроме тех случаев, когда тоталитарное государство уж совсем не прессовало мозги. Да и то, в основном все говорили одно, а делали все равно, устраивались жизненно, меркантильно. Так что речь идет, в первую очередь, о борьбе за то, что в социологии русской и русской эмигрантской называли ведущим слоем. То, что иначе называют не совсем удачной элитой. Вот ведущий слой России, те, кто поведут потом Россию. Вот именно эти молодые люди, которые переживают свою страну, страну, за ее историю, они поведут Россию. Мы должны добиться того, что их людей было больше, их всегда будет мало. Мы должны это помнить. Большинство не пойдет. Социология в этом смысле ослепляет. Валерия Александровна, она всегда кажется, что где большинство, там и правда. Нет, конечно же. Где большинство, там очень часто неправда. И большинство всегда очень пассивно. Во в любом обществе, в американском и русском, это совершенно все равно. Поэтому работа с этой будущей русской, будущим русским ведущим слоем, это очень-очень важная вещь. Вот. Во-вторых, понимаете, вот вы оговорились о том, что государство никогда не оставит историю, потому что история позволяет государству лепить своих граждан. Вот знание истории, то или иное. Это правда. Но только в тоталитарной или тоталитарной стране. А в стране нормальной, наоборот. Не государство лепит граждан, а граждане лепят государство. Понимаете, они выбирают тех политиков, которые ближе большинству, и, соответственно, происходит совершенно другая ее тенденция. Идеология – это особенность авторитарных стран. Будь то нынешняя Турция, будь то нынешняя Россия, будь то Советский Союз, нацистская Германия и так далее. Вот. Поэтому наша задача – перейти от авторитарного типа, когда история, идеология, которая лепит государство, к другому. Вот меня, например, сейчас насторожила одна вещь в Польше. Причем насторожил совершенно личным образом. Не то, что там что-то происходит. Дело в том, что у меня взяли большое интервью. Один польский журнал мне взял большое интервью о событиях 17-го года, какое они имеют отношение к Польше. Как известно, одно из первых решений Временного правительства, решение, которое было объявлено 7 марта и 15 марта, 16 марта был уже указ, соответствующий Временному правительству, это независимость Польши. В Польше это не говорится. В Польше об этом не говорится. Польша говорит, что Россия никогда не хотела дать независимость Польше, а только вот Пилсудский завоевал эту независимость, там Версаль и так далее. Вот когда я объяснил все, рассказал, как все было, это интервью не пошло. Не пошло в печать. И журналист очень извинялся, говорил, да, конечно, это не цензура, а что же это еще?
Это не первый случай.
А что же
я
это
знаю,
еще?
Уже много
что же это еще? У нас в нашей книге специальный раздел посвящен, все имена названы. Я их назвал, и эта комиссия работала, дефиниционная комиссия работала до конца Временного правительства. Об этом вообще в Польше не говорят и не учат. Меня хотели пригласить и не пригласили. В итоге на празднование университета Варшавского, потому что 200-летие университета, он был создан Александром Первым. Можно говорить все, что угодно, но то, что он был создан ненавистными русскими Александром Первым, говорить нельзя. Понимаете, вот идеология другой страны.
Это говорит... то же самое про Украину.
Да, и это говорит о том, что Польша сейчас, к сожалению, страна авторитарного типа становится. Как это не грустно, там еще свободные выборы, парламент и так далее. Вот. И наша задача, чтобы Россия, которая в 10 раз хуже, чем Польша, авторитарная страна, и, в общем-то, преодолевала это. И действительно, сознание освобождалось. Один из моих коллег по МГИМО, когда я еще там преподавал, проректор, когда-то сказал, что у вас мазопатриотизм. То, что вы делаете, это мазопатриотизм. Вот я думаю, что в некотором смысле мазопатриотизм – это очень полезная вещь. Мы изучаем те ошибки, которые сделали именно мы, русские люди, в прошлом. Потому что мы не совершим тех ошибок, скорее всего, кто сделали не мы, а, там, скажем, аргентинцы. Но мы можем повторить свои собственные ошибки в силу целого ряда культурных особенностей нашей страны. И поэтому изучение именно ошибок, к чему они привели, бесконечно полезнее изучение того, что вы сказали, победоносных фарфоров. Фанфары. Поэтому не празднование победы, а скорбь по тому, как что была допущена эта страшная война, почему она разразилась, какова вина наша, какова вина коммунистической власти в том, что все это произошло. Одно тянет за другое, 1939 год тянет за собой 1917. Вот это правильное видение истории, и оно позволит нам быть намного более аккуратными в будущем.
Кстати, хочу напомнить, что как раз в том трехтомнике или двухтомнике истории России, да, который курирует Андрей Борисович Зубов, там как раз нет такого названия «Великая Отечественная
нет.
война». Как у вас называется?
Я с полного одобрения Александра Александровича Солженицына, тогда мы с ним работали вот плечом к плечу, мы назвали это, он, собственно говоря, очень поддержал это название, «Советско-нацистская война». То есть «Советско-нацистская война» как один из фрагментов Второй мировой войны, естественно.
А «Октябрьский переворот» как у вас называется?
«Октябрьский переворот» так называется «Октябрьским переворотом», но ни в коем случае не революцией.
Как сегодня это называется? Ой, вы знаете, начнем с того, что на сегодняшний день Второй мировой войны в сознании большинства молодых людей вообще не существует, то есть есть Великая Отечественная война. Вот. А что касается революции, то вот здесь вот мне было удивительно обнаружить для самой себя, что фактически не называется Ленин. То есть для большинства молодых людей Ленин полностью вытеснен Сталином. И если раньше это были, не знаю, ну такие вот настолько плотные сцепления ассоциативные, да, что 17-й год это Ленин сразу. Можно ничего не знать, но это первое, что приходит в голову. А сейчас этого нет. И я бы хотела коротко вот поразмышлять на тему, которую Андрей Борисович затронул по поводу того, что вот ведущий класс, молодежь, которая вот сознательная, ведущий слой. Вы знаете, я уже много лет со своими коллегами очень пытаюсь выявить, где у нас в российском обществе вообще есть референтные группы, которые и могли бы стать вот этим ведущим слоем. И каждый раз в ходе разных исследований мы наталкиваемся на одну и ту же проблему. Мы такие гомогенные. И получается, что вот эти вот звездочки, вот эти молодые талантливые ребята, они настолько рассеяны везде, что когда вы говорите слой, это все-таки предполагает некую вот сплоченность в чем-то. А здесь я понимаю, что они сильно рассеяны. Это первое. А второе, когда смотрю в целом на молодежь, то, вы знаете, ну не хочет она брать на себя ответственность. То есть вот вы говорите, что вот в демократическом государстве граждане формируют, а я понимаю, что по нашей молодежи да не готова она ничего формировать. Потому что один из самых высоких показателей это нежелание брать на себя риск. Это нежелание брать на себя ответственность. Людей, которые вышли бы в активную жизненную позицию и сказали бы, так я же скоро вот уже и смогу, вот еще чуть-чуть, я сейчас вот доучусь и смогу. Их на самом деле единицы. А большинство вполне будут согласны, вы меня не трогаете. То есть, знаете, это как некий общественный договор. Давайте заключим этот общественный договор. Я вам скажу, что мне надо, и дальше идет перечисление того, что мне надо. А вы мне пообещаете, что вот вы сюда лезть не будете, и дальше вот делайте, что хотите. Потому что у меня есть сфера моего интертеймента, мне нужно интернет, мне нужен свободный выезд за границу, мне нужна личная свобода, поэтому не надо вторгаться в мою личную свободу. А дальше все хорошо, я буду вот самореализовываться.
А бизнес?
Вот, знаете, здесь заковыка вышла. Это, наверное, единственное, за что можно зацепиться, потому что они уже дети такие вот капиталистические, и поэтому, конечно, бизнес для них очень привлекательный.
А собственность?
Но здесь возникает одно маленькое «но». У них нету логической такой вот... у них не выстроена причинно-следственная связь. Что? Если я занимаюсь бизнесом, то я беру на себя ответственность. И если я занимаюсь бизнесом, то я рискую. И вот пока я думаю, когда же это у них вот, как
соединится,
да. Потому что они все хотят заниматься бизнесом, это очень привлекательно, потому что он дает свободу, он дает определенную вот совсем другое мироощущение, ты сам себе хозяин. Но вот что делать вот с этими двумя вещами, пока еще непонятно.
Это и есть лучшие учителя, Валерия Александровна. Это и есть лучшие учителя, и мы видим, что события сегодняшнего дня, когда во многих городах люди вышли...
А 26 марта...
Да, я хочу сказать то, что, да. Что сегодня, вот как раз мы с вами тут говорим в студии, а в какой-нибудь Чешкало-Лев, в каком-нибудь другом городе, где разрешены митинги, уже эти митинги происходят, и детей из школы не пускают на их, а дети хотят. Вот, 26 марта. Это совсем другое.
Это другая тема.
Это другая и не другая, Валерия Александровна. Понимаете, молодежь, как любая молодежь, она хочет правды. Она со временем научится лжи. Но молодые, я тоже ведь преподавал многие годы в университетах, и пока не выгнали. И я отлично это знаю. И вокруг меня всегда собиралось много студентов, которые действительно жаждали правды. И они жаждут правды. Вот объяснить им, что такое правда, не дать им вместо хлеба камень, вот это и наша задача преподавателя, профессора, руководителя лаборатории и так далее, или ведущего радиопрограммы.
Ну, вот смотрите, это замечательный кода. Мы должны завершать уже наш разговор. Единственный вопрос конкретный среди множества вопросов, которые как бы продолжают наше размышление здесь в студии, просит Андрея Борисовича нам рассказать, как можно услышать его лекции в «Новой газете».
В «Новой газете» очень просто. Во-первых, можно явиться вживую на Хохловский переулок, дом 10, корпус 7. Там вот под ближайший будет 10 мая лекция, все вечера каждый раз, через неделю. Второе, конечно, на сайте «Новой газеты». И, наконец, у меня есть персональный сайт abzubov.com. Там все мои лекции выставляются, и вы их там легко найдете.
Ну, тогда я должна спросить у Валерии, как записаться на ее лекции. Это было бы справедливо.
Надо поступить в высшую школу экономики.
Да, вы начали рекламную кампанию. Вы выступаете в высшую школу экономики. Будем часто общаться.
Я вообще горжусь, что такой замечательный ученый, как Валерия Александровна, беседует вместе со мной в нашей студии.
Спасибо вам большое. Огромное удовольствие я получила от сегодняшней передачи. Слушать свободных, умных людей и посвященных. Это огромное удовольствие. Учитесь, дети. Спасибо вам и всего вам доброго. До встречи.
Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery!